Это Прогмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем, о месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни.
Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем серию наших подкастов под общим названием «Как фольклор как перформанс». И сегодня мы, я, Юлия Мариничева, с вами Борис Надонева, снова пригласили к нашей беседе Анну Федорову Некрылову, кандидата искусствоведения, театроведа, фольклориста. И в прошлый раз мы говорили о театре и о фольклоре, о том, каким образом театр повлиял на фольклористику отечественную XX века, о петербургском театроведении. И сегодня мы хотели бы продолжить эту тему и, во-первых, поговорить немножечко, может быть, больше про вот это замечательное, интересное явление этнографического театра, которое нас так всех как-то волнует теперь. И, с другой стороны, мне кажется, отличная традиция уже говорить о каких-то прекрасных людях. В прошлый раз мы чудесно вспоминали Ларису Михайловну Ивлеву. И, может быть, сегодня немножечко побольше остановиться на московских ученых. В первую очередь на Нине Ивановне Саушкиной. Ну и кто был там. Вот, Анна Федоровна, тогда, если можно, про этнографический театр.
Первый вопрос. Наша программа.
Очень хорошо, да. Этнографический театр, конечно, стоит того, чтобы про него говорить побольше, повнимательнее к нему отнестись. Хотя он существовал совсем-совсем недолго. Да? Знаете, когда мы делали энциклопедию Зубовского института, да, я очень просила написать подробнее о Всеволожском Генгросе и, соответственно, об этом театре вот, Василия Георгиевича Пушкарёва, вот, который этим занимался. Но что-то у нас тогда не сложилось, и так и этой самой энциклопедии не получилось. Но, тем не менее, вот он занимался этим всерьез. У него замечательные материалы, потому что он и архивные поднял материалы, и прочее. Да.
А у него были статьи об этом?
Он даже... У него часть, насколько я помню, глава диссертации была о Всеволожском Генгросе и об этом самом театре. Как раз он писал и исследовал вот эту сторону. Ну, понятно, раз он работал в этнографическом музее, в том, который рядом с Русским музеем, да, вот, то, естественно, у него своя была и команда, своя труппа, и поэтому вот они он занимался этим. Хорошая была кандидатская диссертация, действительно, и там глава была о Всеволожском Генгросе. Вот. Значит, Владимир Николаевич Всеволожский Генгрос, личность...
Всеволод, по-моему, он был.
А?
Он был Всеволод.
А, Всеволод Николаевич, Всеволод. Да, извините, да. Меня с перецем.
Да. Про него тоже вопрос будет.
Он, значит, личность интереснейшая, как многие люди вот этих первых десятилетий XX века, да, которые попали во всю гущу событийную, и политическую, и экономическую, и событийную, и искусствоведческую, и прочие вот 20-30-е годы. И было много начинаний, замечательных начинаний. Были, конечно, и ошибки, были и провалы. Все это было. И это очень хорошо, потому что там действительно был котел, который все время кипел. Вот. И Всеволожский Генгрос, он ведь и актер был. Он и в студии с Мирхольдом он общался и дружил, можно сказать, да. Он работал как актер в театре Комиссаржевской. Вот. Он брал уроки и выступал, по-моему, вместе с Юрием Ирастовичем Азаровским. Вот. То есть актерская и театральная такая составляющая в его жизни были мощными.
Да. Антон, простите, а Юрий Ирастович, он кто Ольге Ирастовне?
Сын, по-моему.
У них одинаковое отчество? Она же Ольга Ирастовна.
Ольга Ирастовна.
Надо посмотреть. Посмотрите, можно мы сейчас пока с этим вопросом?
Да.
Я хотела уточнить... Насколько я помню, Всеволожский Генгрос в том числе входил в Институт живого слова.
Он был один из организаторов. В 18-м году, 1918-м, он был как раз одним из организаторов Института живого слова. И более того, он же до 23-го, если мне память не изменяет, руководил этим вот, институтом. Да? Потом он ушел, и ушел, кстати, из-за того, что он все свои силы направил на этнографический театр, который тогда назывался экспериментальный театр. Да? И вот эта идея...
А он где располагался, экспериментальный театр?
При Русском музее.
А да,
это этнографический отдел Русского музея.
А, то есть он там и был, где сейчас этнографический
да,
музей,
да? Да, был, назывался это этнографический отдел при Русском музее. И вот там он решил, значит, организовать этот самый экспериментальный театр, который заодно назывался этнографический театр, ну, в общем, и так, и так. И получилось довольно много интересного, и понятно, почему он этим занялся, потому как в это время вообще пересматривались очень многие отношения и многие методы, многие подходы к искусству, в том числе фольклорному и театральному искусству, и к музею. Началось очень сильное движение, так сказать, музейщиков, это связано и с краеведением, естественно, с тем, что тогда краеведением, ну, начали заниматься раньше еще, как вы помните, с 19 века, в общем-то, краеведом, но тут это было мощнейшее движение, пока его в 20-е годы там где-то не прикрыли. Вот. А тут как раз оно еще, начало 30-х, оно еще давало о себе знать, и много было сделано, очень много интересного, полезного, нужного. Вот. И тогда возникла идея, в том числе и у Всеволожского Генгросса, сделать музей живым. И вот эта идея «живой музей», да, где все вещи говорящие, где можно их потрогать, с ними поработать. Ну, та идея, которая сегодня есть, она, в общем, работает и сегодня. Про нее сначала забыли, долго не вспоминали, но вот сейчас она опять стала модной, что ли, даже. И не случайно там были очень интересные сравнения, вот, которые, про которые мне в свое время говорила... потом вспомню. В общем, неважно. Сам музей, он сравнивался с книгой. Да? Тоже вот это интересно. То есть вещь, такая лингвистическая параллель. Да? Вещь – это слово, да? Витрина, скажем, или стенд, или витрина – это фраза или небольшая фраза, да, скажем, зал, например, это абзац целый, да, а весь музей – это текст, но его надо еще вписать в контекст, скажем, там города, например, ну, нельзя там, не знаю, Эрмитаж представить вне Петербурга. Значит, вот Петербург – это будет уже мета, текст или контекст широчайший, в общем, вот туда. И вот эта вот идея, что прочитывается все, да, делается живым, и можно читать, и можно потрогать. Вот эта идея завладела тогда и Всеволожским Генгроссом, и он решил это все сделать на сцене, то есть вывести вот этнографические вещи на сцену и с ними играть. Да? То есть играть, то есть показывать, как это в быту было. И тут он столкнулся, естественно, с очень большими трудностями, вот, всякого рода трудностями. Ну, во-первых, надо было найти людей, которые либо, значит, сами носители этого искусства, да?
Либо... Ну, например, это что было? Это,
ну,
было
вот он, например,
трядение, ставил... или что это он... было? Это были трудовые процессы, или это были праздники? Или
он хотел ставить и то, и другое. У него было два знаменитых таких спектакля, которые шли, на которые народ действительно ходил, и это было интересно. Значит, это «Вечер русского эпоса», там просто читали, да. Я не знаю, у меня очень мало материалов, поэтому я знаю, что вот такое было. И был еще «Вечер крестьянского танца». Понимаете, уже само название говорит, во-первых, танец, да. Он не совсем для крестьян. Крестьян больше пляска, чем танцы, да. Во-вторых, что такое крестьянский танец? Это... Вот уже нарушалось то, ради чего это делалось. То есть Всеволожский Генгросс хотел сделать, ну, очевидное и местное, региональное поднятие. Да? Вот у него была, скажем, русская северная свадьба. Вот это он хорошо ставил, даже он там консультировался, он приезжал, к нему приезжали, он смотрел эти материалы, он сам бывал, он разговаривал с теми, кто носитель этого
дела. Вот эту северную свадьбу они ставили по Пинежской свадьбе, по записям, которые были сделаны вот этой группой?
А вот по-разному. Видимо, он брал не только это, да? Я вот сказать не могу, это надо с Пушкарём-то точнее, потому что я не знаю, сохранились ли сами эти материалы его. Вот. В этой брошюре, по-моему, там этого нет. Вот. Но, во всяком случае, северная свадьба – это тоже растянутое понятие.
Я права, Пинежская, поэтому
спросила. Мизенская, Архангельская, там и Алоницкая, они все разные, в общем-то, да? Вот. Ну вот поэтому и было такое обобщение. И это вызвало, естественно, неприятие и отрицательные какие-то эмоции и прочее у многих фольклористов. Вот. У того же Гиппиуса, например, да, который ты не принял. Гвоздев выступал против, хотя он театровед, не фольклорист, вот, из Зубовского. Еще целый ряд людей, потому что они говорили, это что? Это театр? Но это не этнография, поскольку такое сборная солянка в любом случае получается.
То есть они хотели, чтобы это было аутентично.
Да, они хотели регионально, точно. Аутентично, точно, причем не оговаривал, скажем, время, да.
Ну, тогда получается, что Всеволодский кинг-кросс победил. То есть сейчас условная традиционная свадьба, которую мы можем увидеть, да, и чаще всего оно такое, это реконструкция, состоящая из хвостов и ушей.
Да, он победил в том смысле, уже это слово там встречалось при обсуждении его работ, это концерт.
Ну да.
В общем, да, это не спектакль по-настоящему, это не театр в таком понимании широком, да, и это театральное, может быть, театральное зрелище, да, может быть, даже театрализованное скорее, не театральное, театрализованное зрелище в виде концерта.
Вот. Или это реконструкция, как нынче?
Реконструкция, но там мало было реконструкции. Я думаю, что тогда еще, и особенно реконструировать ничего не надо было, потому что они даже сохраняли говор, например, северный. Вот, они сохраняли аутентичную, пытались сохранить аутентичную манеру исполнения песен. Вот это там было, да? Но столкнулись еще с одним. А кто будет выступать? Так, если вопрос. Это театр при... Значит, он требует какой-то регулярности, он требует, чтобы периодичность некая была, и чтобы была смена. Но нельзя все время показывать свадьбу деревни такой-то. Да? Вот. И что оттуда? Надо выписать людей, и как их здесь содержать. И, в общем, вся вот эта, в том числе экономическая сторона, она, конечно, сильно подорвала всю эту идею. Вот. Научить местных, скажем, этнографов или там певцов или кого-то еще, фольклористов. Люди всегда талантливые были, было кого научить. Вот. Но они же не могли сегодня играть марийскую свадьбу, завтра северную, там, скажем, алоницкую, да, а послезавтра орловскую. Да? То есть опять-таки овладевать вот этим материалом людям... не местным, да, вот не аутентичным исполнителем, было очень трудно. То есть по разным параметрам, в общем, эта идея прогорела. То есть в 29-м году, по-моему, значит, Всеволодский кинг-кросс это озвучил и начал подготовку, ему дали площадку, ему, значит, при Русском музее как бы карт-бланш дали, пожалуйста, работай. Вот в 32-м после критики его закрыли. Какое-то время этот театр не работал, но, в принципе, по-моему, до 35-го года. Все-таки потом был небольшой перерыв, потом опять он возобновил вот эти танцы, там что-то еще. И, значит, да, в 35-м, по-моему, уже окончательно закрыли. И после тогда уже был разгром почти Зубовского института, и через какое-то время он уехал в Москву. Вот.
Анна Федоровна, а костюмы, например, вот под эти все... Как-то
там
представление.
Очень странно. Они пытались сделать местные костюмы.
Ну,
да?
Они делали, да? То есть это не вывезенные?
Не знаю, там
какие-то...
по-разному было. Нет, этнографически из коллекции они не брали, конечно. Они брали, либо они сами делали, но, по-моему, нет. Они просто заимствовали у носителей фольклора. Вот там, откуда они это записывали, откуда они брали это. Но этим надо заниматься серьезно, потому что я достаточно поверхностно все-таки это знаю. Меня больше интересовало сама вот эта идея живого музея, да, вот то, что сегодня существует, и что сегодня подхвачено, и не только в России, это во многих-многих странах мира, да, живой музей, музей, который дает возможность войти интерактив, то, что мы сегодня называем. Вот это да. И концерты этнографические, они происходят везде.
Они происходят, вот, это да. Правда.
Но театра как такового нет, потому что тот же Гвоздев ему говорил, у вас либо этнография, либо театр. Они разные, да? Одно с другим не всегда сходится и вот мешается, либо не доделается. То есть это не до театр и не чистая этнография. Вот и все.
А если вернуться к этой истории про Институт живого слова, я смотрела некоторые тексты и Бернштейна, и вот сборник, который они издавали. Там, ну если очень просто, то интрига была в том, что нас с вами учили по Эхенбауму, и Эхенбаум полагал, что стихотворение имеет некую свою собственную вот эту вот воплощенную в тексте структуру, а Бернштейн и действия в области живого слова предполагали, что в ситуации мелодекламации, декламации, каждый интерпретатор создает еще один вариант, и он имеет на это право. То есть нужно следовать не авторской речи, да, а ты свободен, то есть текст — это только шаблон некоторый, да, в отношении которого все разворачивается, что очень похоже на представление о фольклорной речи.
Конечно.
Да. Но почему-то я там не нашла ничего, то есть почему-то они писали поэтов, но не сказано, что были записи эпоса, например. Но да. вот эта история не отрефлексирована. То есть оно совпадает вроде бы как с фольклорной речью. То есть кажется, что инструменты, связанные с декламацией, с использованием голоса и так далее, вроде бы выстраивали себе объект в виде фольклора, но я так ничего и не нашла по этому поводу.
Они этим то ли не успели заняться, то ли что-то еще, потому что все-таки тот же Бернштейн, он был настроен на записи поэтов, на записи известных людей. И у него эта лаборатория была, но вы знаете, сама аппаратура, в общем-то, непростая была. И тут просто так бабушку не посадишь. Еще неизвестно, справится она с этим или нет. Мы же помним рассказы Колпаковой, как бабки боялись этих самых граммофонов и прочих. Да? Поэтому это раз. Во-вторых, в фольклоре, собственно говоря, в их представлении не так, ну вот людей того времени, того же Бернштейна, не так много того, что просто произносилось. Понимаете? Вот. Пелось, да. Скандировалось, пелось. А вот читать стихи там никто не читал.
Ну, сказки же с ритмическими
но это
есть?
Надо было найти, да? И это надо было найти исполнителей, потому что тогда еще мало привозили. Конечно, тоже Федосову привозили, там кто-то еще выступал.
Азаровская
там, да. Но все-таки этого было мало. Да? И чтобы вот просто человека пригласить, посадить и... значит, его записать, это было сложно, да. Может быть, какой-то материал есть. У нас сейчас Бернштейна, насколько я знаю, занималась Светлана Викторовна Подрезова, вот, руководитель нашего фонограмм-архива в Пушкинском доме. Может быть, там что-то есть, потому что валики у нас огромная коллекция, и среди этих валиков бог знает, что, может быть, и есть. Я не знаю, но может быть вполне.
Но вопрос, я не знаю, может быть, вы это обсуждали, или Юля вводила вас в курс дела, почему у нас вообще возник вопрос про театр, фольклорный перформанс и так далее? Потому что у Юлии Юрьевны возникло совершенно справедливое, как мы считаем, предположение, что следовало бы пересмотреть подход к сказке как произведению, поскольку сказка — это перформанс. Когда мы обращаемся к живым записям, а еще и к видеозаписям, видно, до какой степени это игра. То есть тогда Юля обратила внимание на то, что писал Никифоров о драматической сказке. И это же опять то же самое время. То есть те, конечно, которые наблюдали, видели драматургию в этой форме. И вот обсуждая сказочную речь, мы стали думать, что вот эта область как-то странно жила либо в сторону ритуального, Но не в сторону вот этой игровой речи.
Понимаете, да, там время, конечно, очень важно здесь, когда все это начиналось, когда это все по-другому осмыслилось, или, по крайней мере, пытались осмыслить по-другому, да. Вот тогда впервые возникло то, что потом было в работах Владимира Яковлевича Пропа и других, того же Бориса Николаевича Путилова, то есть нельзя фольклор рассматривать с литературоведческой точки зрения. Это вот одно, да, потому что и в сказке видели, что текст, не более того, то есть не видели исполнения. И вот Азадовский, и потом за ним другие, и тот же Никифоров, да, вот они стали записывать и понимать, пытаться объяснить сказку через исполнение. Вот. А в это время подключились театроведы, потому что ведь смысл, скажем, гвоздевского понимания театра, и почему появилось, кстати, все, Оскар Гингрос, по-моему, автор, он придумал это слово театроведение и театровед. Вот. Появилось потому, что перестали понимать театр как воплощенную драматургию. То есть тоже интересовал текст. Вот. Текст и как его какой-то актер, значит, вот преподносит. Все, да. Понятно, Мочалов там и прочие, конечно, все это великие актеры. Вот. Но вместе с началом века и вот с тем же Гвоздевым, да, потом и Станиславский тут отчасти, с Емберовичем Данченко, заговорили о театре как об особом явлении культуры, которое, опять же, исполнительское. Да? Поэтому на первое место вышел не текст с пьесы, да, там драма, не знаю, что, да, а спектакль. Вот. И спектакль требовал всестороннего рассмотрения. То есть там важен голос, декорации, костюмы, стилистика, движение, пластика, все там важно. Вот. Поэтому единицей театроведения является не пьеса, а является спектакль. Вот. То же самое, значит, и фольклоре. Вот сказка – это особый совершенно исполнительский жанр. Да? Даже не жанр, область жанров. Потому что, скажем, докучные сказки исполняются так, волшебные так, но и много, по-моему, Садовский как раз выделял этих балагуров, сказочников, кого-то еще. Вот, они разные тоже сами по себе. И тогда же зародилась вот эта идея о том, что театр, да, это как бы высшее достижение или концентрация театральности, которая заложена была еще в самых первобытных, можно сказать, явлениях, проявлениях культуры. Но при этом надо помнить, что вообще, вот очень часто это сегодня забывают, что весь фольклор, точнее, вся традиционная культура – это культура исполнения. Она устная не потому, что не записывалась, да, а потому, что она вся исполнительская. А раз она исполнительская, значит, она что, у нас берет и голос должен быть, и движения должны быть, и усмешки, там, гримасы всякие даже. Должно быть обязательно присутствие того, кому это дано. Да? Зрителя, слушателя.
То есть тело актера и тела зрителей, которые тоже присутствуют.
И они при этом не разделены. Там нет вот этой четвертой стены, которая есть в театре у там, Станиславского. Да? Вот. А есть общее создание. То есть они все сотворцы, так или иначе. Без зрителя не может быть царя Максимилиана. Его нельзя сыграть вне, да, потому что это предусмотрено самой природой этого театра. Зритель должен вмешиваться, зритель должен петь, зритель должен где-то что-то удлинять, что-то сокращать и вообще тут же выражать свое отношение к этому. И отсюда мы видим другое. Вот то, про что в свое время выступал хорошо, и, по-моему, есть несколько интересных высказываний из Алёши Земцовского, например, да, что сцена и фольклор – вещи несовместные. Настоящий фольклор. Вот. Начиная там, не знаю, хороводы или обряд какой-то. Его можно, конечно, разыграть. Да? Но по законам театра и по законам сцены зрители, то есть актеры должны сидеть лицом к зрителю. Понимаете, повернуться задом или произносить что-то, или импровизировать на ходу, на сцене. Это невозможно. Это тогда будет не театр, а нечто иное. То есть вот наше понимание театра, европейское понимание, не восточное. Да? Вот.
В восточном, да. Ну, то есть, что касается, например, фольклорного пения, я всегда замечала, что для того, чтобы ты получала удовольствие, тебе нужно либо петь вместе, да. либо хотя бы находиться между.
Конечно.
Тогда ты все да. чувствуешь. Как только ты зритель и слушатель, то очень быстро ты устаешь и не знаешь, что с этим делать. Приблизительно, как если бы тебя гипнотизировали, а ты бы этому сопротивлялся. Какой-то такой эффект. Я думаю, что касается игры, там тоже буквально телесно вовлечен зритель.
Конечно.
Его можно трогать, например. Да?
И телесно, и аурно. Вот это создается определенный флюид, аура, как угодно называйте это. Но оно создается.
Ну, то, что Ивлева как раз да. описывала применительно да. к Ряжину. Она же да. описывала и пластику, и все. То есть она пыталась как дело, раз да? описать.
Но вот эта вот стратегия описания фольклорного действа по параметрам спектакля, оно уже в 20-е появилось, или это постепенно разрабатывается как способ смотреть на такого рода формы?
Нет, конечно, это более уже. Поздняя вещь, потому что кто-то обращал внимание на это, но мало, да? Вот я беру, скажем, тексты Петрушечные, например, вот те, которые сохранились в фонде Тиханова, да, в нашей национальной библиотеке. Там записи конца 19-го, начала 20-го, самые вот такое десятилетие, может быть, 15 лет. И, конечно, тексты записаны, да? А что касается какого-нибудь костюма, даже ремарок, пошел, ушел, вышел направо, там, не знаю, да. Ну, вот написано, что стукнул этого, да, побил этого, да, там, не знаю, что. Но что дальше, который вы побили? Вот он куда? Он вниз падает, или он прислоняется к стеночке, или его иногда Петрушко носит на плечах. Вот ничего этого нет, да. Костюмы, скажем, очень коротко, даже не костюмы, а внешний облик. У, там, не знаю, Брамбуила в «Царе Максимилиане» борода. Ну, хорошо, да, борода. Значит, Адольфа играл молодой человек. Прекрасно, да. Царь Максимилиан в военной одежде. В некоторых случаях тот же Анчаков уже начинал как бы поподробнее, что вот, интересно, плели эполеты из соломы. Девушка, вот это слово, я говорю, так мне оно нравится, бантить, да, то есть украшать. Вот. То есть девки, значит, ухажерки, вот этим, которые выступали, они их бантили, да. Ребята там делали деревянные щиты, мечи, там все такое, а девушки вот плели аксельбанты и прочие вещи. Вот это вот очень интересно, да. То есть, ну, таких мало, да. И вот уже когда начало 20 века, даже уже больше, понимаете, уже 20-е годы, уже опять же тот же Гвоздев, Мир, Хольц, биомеханика там и прочее. И плюс, я думаю, что очень важную роль сыграла сама техника. Понимаете, когда стало возможным записывать, да, те же голоса, да, тогда ты понял, тот же Бернштейн понял, какие они разные, да. Что текст – это не произнесённый, то есть записанный текст – это не произнесённый текст. Разные. Вот. Какая мощь вот в этом голосоведении, который можно зафиксировать. Потому что даже в нотах это невозможно до конца зафиксировать.
Ну да, конечно, да.
А интонация, тут вдруг появилось. Да. И плюс еще в это время появляется вот граммофон, все, значит, мы записываем. Валики эти самые и прочее, значит, записываем и фольклорные произведения. Да. Появилась уже по-настоящему фотография и первое кино, когда, ну, не знаю, это первый фильм-то из-за острова на Стрежень, да, где бросает он книжную в воду.
Но это все-таки постановочное, этнографическое видеозаписи.
Дело не в этом, я сейчас говорю про технику. Ага. Это стало возможным быть зафиксировано. А раз оно зафиксировано, оно подлежит осмыслению. И тогда ты начинаешь понимать возможности этого и применять их. А уж как ты применяешь, дело другое.
Ну, собственно говоря, тогда получается и в ситуации обычного театра, когда стали появляться видеозаписи спектаклей, тогда только стало возможно анализировать это целостно, потому что, ну, или ты должен был, как вы, лично свидетельствовать все кукольные постановки, ну, да, и носиться, да, по стране с огромной скоростью, чтобы это все живьем увидеть.
Нет, ну, что... это все, конечно, соединялось, плюс еще идеи, потому что мы не можем вот весь этот период, скажем, 20-е годы, mm-hmm. да, 10-е, 20-е, обойти именем Всеволода...
Всеволодского Генгросса.
Генгросса и... сейчас я помню. Иванова, да? Вячеслава Иванова. Вот. Вячеслав Иванов с его соборным театром.
Вот. Но это новая тема. Мы про это не разговаривали. Рассказывайте.
Да что рассказывать? Как раз в эту пору начиналось это безумно интересное движение, во главе которого отчасти стояли и сами драматурги, да, и тот же самый Вагнер. Вот кто.
Да? Но это не 20-е годы.
Это раньше. Я его начинала с оттуда. Ага. Потом Ницше, Вагнер, вот это самое. То есть театр как действие. И поэтому опера важнее, чем... Или мощнее, может быть, да? Вот. И опера, которая должна состоять не только из отдельных арий, угу. такого красоты, да? Угу. Вот. А это общий текст. Тогда получается ведь Нибелунги. Понимаете, это больше мистика, чем угу. вот, обычный театр, обыкновенный. Вот. То есть вот это туда погружаешься, и ты из этого не выходишь. Вот. И тогда началось это понимание соборного театра, почему Вячеслав Иванов, за ним Адриан Петровский, вся вот эта команда, опять же, Зубовская во многом, uh-huh. вот, они уходили в античный театр. И вот эта идея, у Петровского вообще черт и что на самом деле, поставим Софокла на советской сцене или что-то такое, да?
Какая вот. Красота!
Красота! Но представляете, крестьянин, да? Сидящие, красноармеец, сидящие там большом театре где-нибудь, и Эдип, например, да? То есть, в общем, эти вещи были не совместные, но тем не менее Адриан Петровский, который был великий знаток, естественно, античного театра, и он же Аристофана переводил и печатал и прочее, и погиб-то из-за Катула, по сути, да? Переводил не то, что надо, вот.
И его в 30... Катулу читали почти как подпольное чтение.
В том-то и дело, да, да. Смешно. И в конце концов, вот его же и расстреляли, и погиб он. Вот. А Вячеслав Иванов тоже, вот это, когда будут массовые действия, он так надеялся, что вот эти первые петроградские театрализованные представления, да, на бирже, там вот, на островах то, что делалось, то начиналось это, конечно, раньше еще на тех же островах, но, тем не менее, это было мощное абсолютно движение, Мрджанишвили, там, бог знает кто, да, и они дали новые приемы и, собственно, породили все то, что мы сегодня имеем, вот эти театрализованные представления. И фигура режиссера, которая тут появилась, и она тоже не случайно появилась, потому что пока театр был пьесой, да, играли актеры. А там кто-то был организатор, ну, лидер, так сказать, который это организовывал. А тут появился режиссер. А раз режиссер, то, значит, теория Крэга, актеры mm-hmm. сверхмарионетки, mm-hmm. подчинение общей идеи. И в эту общую идею нагнеталось все то, что и делало театр соборным действом, или именно действом театральным, зрелищно-игровым, а не просто. Да?
И, ну, собственно, да. появляется вот идея ритуального театра. Вы это, мне кажется, обсуждали. Польский театр, где используются приемы античного театра, где используются ритуальные приемы, которые встраиваются в ткань спектакля. То есть вот сюда влияние понятно. Как обойтись, как вы в свое время и говорили, и писали, фольклорная культура, она может дать какой-то инструмент, но ее невозможно встроить целиком. Она не встраиваема в силу контекста. Ну, оно туда не помещается.
Конечно.
Странным образом.
Естественно, вот поэтому не работает вот то, о чем как раз Лариса Михайловна писала, да, во всяком случае, на нашем материале, да, собственно, и на европейском в основном материале. Восток оставляем, дело тонкое, это отдельно. А у нас все-таки говорить о том, что театр вышел из обряда, не получается. Не получается, да. И вот та же Нина Ивановна Савушкина, поначалу-то тоже она следовала за многими другими, в том смысле, что накопление театральности существует. Да? Вот в обряде побольше, там, значит, где-то еще поменьше, в лирической песне, скажем, мало театральности, в там обряде побольше смотрящих, в календарном обряде очень много, в детских играх еще больше, ну и так далее. Да? Вот. И когда это нарастает, нарастает театральность, то она выливается в театр, в конце концов. Вот. И кульминация всего этого очень часто называли «Ряжение». Прямо так и писали. Драматическое театральное искусство народное. Вот «Ряжение».
Ну да, это 60-е. Да? И вот
это и раньше было.
А вот в 71-м году, сборник 71-го года, это я так понимаю...
74-го.
74-го.
В 71-м конференция была.
Ну, значит, да, скорее да, всего, да. Про конференцию. Да? Да, то есть да. Это была первая такая площадка дискуссионная, где были высказаны очень разные точки зрения. Да, насколько я понимаю, с одной стороны, вот точка зрения такого, происхождения театра и из фольклора, с другой стороны, разведение театра и признание, что внутри фольклорной культуры это место занимает вот эти дотеатральные игровые формы.
Как? Свет, немножко не так, со временем чуть-чуть не так. Потому что как раз, когда Виктор Евгеньевич Гусев собрал вот эту конференцию, он-то подразумевал, что есть разные точки зрения на это, да? Но тогда еще всерьез этим не занималась, по-настоящему всерьез не занималась ни Савушкина, ни Лариса Михайловна. Да? Лариса Михайловна делала там доклад про Кузнеца. А не к театру это не имело отношения. Там два человека, которые как бы, ну, подтолкнули, что ли, да, дали толчок. Это был, во-первых, Балашов, да, Дмитрий Михайлович, который вообще сказал, что фольклорный театр – это не фольклор. Вот. Да. И не нужно его сюда присоединять, да еще и вся аристотелевская теория, значит, она не годится, потому что на месте, значит, эпоса лирики в фольклоре должен быть обряд в традиционной культуре, а не театр. Да. Что театр – это исконно профессиональное искусство, совсем другое искусство, которое не имеет отношения вот этому коллективному творчеству, и то, что мы называем... именно вот, ну, вершиной, да, народного фольклорного как бы искусства, театрального, лодка, там «Царь Максимилиан» – это первые робкие попытки овладеть театром. И причем не крестьянского даже, а городского населения, которое уже внутри другой культуры. Вот эта культура города, да, вот, урбаническая культура.
Ну, вы согласны же с этой точки зрения?
Я согласна, да. Да, да, да.
Это очень похоже на правду. И я хотела рассказать некоторые... В прошлом году Лана Иванова читала лекцию о глиняной игрушке. И высказала абсолютно крамольную, но очень красиво доказанную идею о том, что глиняную игрушку надо рассматривать не как что-то древнее, а как то, что производилось для ярмарки в этой новой культуре, которая была ориентирована на город. И дальше она сравнила это с фарфором, с фарфоровыми украшениями горок и буфетов. Но если у тебя на фарфор денег не хватает, то можно и глиняную пристроить в этом месте. И это кажется действительно свой самостоятельный пласт культуры.
Понятно. Да, она права, и мы об этом говорили с ней. Причем я бы сюда, в эту же вот... как бы в этот же ряд, поставила бы еще и жестокий романс.
Конечно,
вот.
Да.
Жестокий романс, коврики с оленями там, да, которые вешали. Уже другая одежда, да? Вот все. Тальянка и прочее. То, чего в деревне не было. Никакой тальянки, хромки там этого раньше не было. И кустарная вот эта игрушка, да, именно кустарная, она появляется в этом вместе с лубком. Вот еще лубок сюда. Вот это абсолютно иной пласт культуры. Это та культура, которую... Кто это? Прокофьев, да? Называл третьей.
Прокофьев, да.
Третьей культурой. Вот когда создался этот вакуум между крестьянским искусством, земледельческим, да, и, собственно, высоким образованным городским, а это население, которое появилось в городе, низовое городское население. Почти то же самое описывает Бахтин с фронта Арабле. Да. Ну, где-то. Очень
ну, да,
похоже.
Это барокко.
Да.
Кажется, что это барокко.
Да, 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 да. Но барокко, но у нас это вот
ну,
как так, угодно
такое
называется.
Ну, низовое, простонародное.
Да, но свое, да, да, да. Потому что они хотели дотянуться до этого. Да? И театр они уже видели, а какие-то слуги там, кто-то был, да. Но они видели и понимали. Они подражали не театру Александринскому. Да? Они подражали театру, который... тем постановкам, которые ставились в балаганах. А балаганы, в свою очередь, это же, конечно, так сказать, одна из реплик театра, такого большого, ну вот ярмарочный, особый вид театра, ярмарочный театр. Он там породил Лесаж где-нибудь во Франции. И все эти знаменитые ярмарочные представления во Франции, да, где родилась комическая опера, там целый ряд вообще новых жанров появился. Вот. И это потом с балаганом перешло к нам где-то в 18 век, не раньше. Да,
да, понятно.
В 16-17, да, конечно, были бродячие кукольники, бродячие лирники, бродячие там эти самые акробаты и прочие, ватагами ходили. Но театра-то не было. И вот если в свое время нам, знаете, кто говорил очень, Данилова, которая возглавляла Пушкинский музей в Москве. Вот она же интересная была очень женщина. И она какой-то делала доклад про то, как наши послы присутствовали на театральном представлении, я забыла где, где-то в Европе.
Ну, предположим,
и ничего
в Париже,
не
да.
Нет, это, по-моему, Италия была.
Италия, а, да. Ну, понятно.
И
да.
Ничего не поняли. Да, какой-то мужик выходит, да, зачем? Постоял, сказал, ушел куда-то в сторону, да. То есть вот интересно бы это прочитать, понимаете, потому что и тогда, когда мы вот это понимаем, мы начинаем соображать, отчего у нас такие правила триединства, скажем, в классическом театре, классицистском, да. Потому что зритель был не готов, он был к игре еще готов. Ко всяким вот перформансам тогдашним. Вот. Но не к театру, даже не к античному уже. Вот в средние, по поздние средние века, в средние. Либо это служба, тогда это храм, это другое. Там, конечно, тоже театрального элемента будет, бог знает сколько. И католическая служба, она очень театральная, зрелищная. Да? Вот. А он приходил и не понимал, что происходит. Поэтому актер должен был выйти к на рокрампе, да, и сказать, азм есть Новохудоносор. Ни с кем меня не путайте, да. Вот отсюда самые характеристики. Я, а потом вот и в царе Максимилиане. Я и царь Максимилиан, там приехал из разных стран и так далее, да. И нельзя было становиться, скажем, спиной к зрителю. Это тоже одно из правил классицистского театра. Уход. И целый ряд другого, чтобы вот они поняли, что это, ну, это, в общем, это театр, это совсем другое, это не перенесение, так сказать, быта, но в то же время и, ну, в общем, ну, театр есть театр, это
ну, то есть другая форма. Но с другой стороны, например, где-то мне попадалось про античный театр, то, что маски, которые были у актеров и которые и так далее, вот вся эта, как это сказать,
Экипировка,
да. Она имела однозначное прочтение, что если у тебя маска такая, то ты, значит, злодей, если маска такая, то ты кто-то другой. То есть в этом смысле это было я Новохудоносор. То есть, да, чтобы не перепутать, да, кто-кто, да, и чтобы как-то удерживать эти самые роли.
Да.
То есть таким образом получается, что, в принципе, вот эта форма в античном театре, кажется, тоже была.
Ну, то есть она была еще, знаете, немножко... подоплека там была не только это, да? Да, конечно, четкое деление на роли, скажем, да? На амплуа, на роли, вот это вот абсолютно точно. Но там еще было особое обрядовое, по сути, и ритуальное отношение к самому театру как таковому. То есть в живом виде я не имел права быть на сцене. Понимаете? Потому что я не равен, то есть вот он не должен быть равен мне, и то, что потом Брехт взял только на вооружение, да, когда я знаю, что я играю Ивана Ивановича, и я это подчеркиваю, то есть не сливаюсь с роли, чего требовал Станиславский, да, вот эти предлагаемые обстоятельства, а совсем другое. Я и не я. Да? И вот я сегодняшний играю этого не я. И играю по-своему. Вот это раздвоение, да? Вот отчуждение, этого не было. А в этом смысле античный театр больше все-таки социальный ритуал, чем театр в понимании нашем.
А Петрушка тогда кто? Там не я сильная.
Ну, там да. Сильная, конечно, да. Но там тоже удивительно, все-таки там вещизм важен. Вот. То есть кукла как вещь, mm-hmm. да. И эта вещь, она есть медиатор между комментатором, mm-hmm. Петрушником, и зрителем. И вот это Восток-то здесь дает очень хорошее представление, что такое комментатор, что такое связывающий. Потому что, скажем, известно, что теневой театр весь, которого у нас, кстати, не было практически, да, uh-huh. вот он обозначал общение с духами. Вот. То есть uh-huh. это и на Яве, и в Китае, и вообще на всем Востоке, это будет общение с душами, с предками через тень. Там это очень важно, да. И теневые вещи там разработаны очень хорошо. И маска в этом смысле, и в античном мире, и у якутов в похоронных обрядах, и где угодно, она отделяет. И она, как правильно Лариса писала, она не только сохраняет, да, она отделяет, но она и заставляет. То есть она командует тобой. Маска?
А то есть тогда, когда, например, ряженый одевает маску, закрывает лицо, он становится не собой, он впускает в себя.
Да, 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 впускает в себя. И поэтому, вот опять же, у Ларисы Михайловны очень хорошее есть сравнение или параллель. Да? Она говорит, вот то, что в театре будет перевоплощение, да? В фольклорном театре будет превращение. А крайняя степень превращения – это будет оборотничество. Вот. Если ты не сделал вот эти рамки, не соблюл, да, правильно войти, правильно выйти. Угу. Почти во все исполнительские жанры вот знают это. И сказка, и заговоры, и театр. Войти и все обряды. И выйти. Если ты не сумел выйти, то ты вот этим волком и останешься, или козой, или кем там. Да.
Так уж будешь жить козой.
Козленочком.
Да.
Или козленочком.
Да.
Анна Федоровна, вот еще вопрос, раз мы вот вернулись тоже к Ряженым, и вот если снова вернуться к вот этим живому театру, живому музею, я вдруг подумала про зрителей. То есть для кого это все вообще было? Кто эти люди, которые приходили, не знаю, на вечера
в русский музей.
В русский музей на вечера русского эпоса в каких, получается, да, в 20-х годах.
Это начало 30-х. Примерно с 30-го по 35-й где-то.
Это бесплатно. Это рекламировалось.
Юль, надо смотреть архив или идти к Пушкарёву. Вот я деталей этих точно не знаю. И даже не помню, описаны ли они, скажем, вот в этой брошюре. Да, которая была посвящена. Но на самом деле такого рода вещи народ воспринимает и идет на это. Да?
Я видела плакаты, точнее один, вот в публичке, в том числе в публичной библиотеке, один, всего два есть, как сказать, два нечто, что можно посмотреть относительно этнографического театра. Одно из них — это как раз-таки афиша, которая приглашала, уж я не помню сейчас на что именно, и просто действительно, если мы представим там город Петербург,
Ленинград уже.
20-е годы, конец 20-х уже Ленинград. Да.
Ну, конечно.
Да. То есть, если мы представим Ленинград конца 20-х годов, то, в общем.
Кто был адресатом?
Кто был, кто был.
Ну, вы знаете, что очень трудно об этом сказать, потому что народу, конечно, было не до того. С другой стороны, это непмановское, примерно преднепмановское или непмановское время, когда уже есть деньги и когда есть понятие моды. Да?
Вот, куда? Да. Вот, что это становится, модным получается.
Да, престижным. Посетить вот это. И поэтому такая интеллигенция или, во всяком случае, люди искусства, да, они на это шли. Причем интересно было и само обращение к фольклору. Обсуждались довольно хорошо. Те же экспедиции, например, да, какие-то публикации вот в это время, новые формы очень интересовали. Поэтому люди туда шли. И знаете, иногда ведь получается совсем интересно. Посторонний зритель, случайный зритель, тогда оказывается самым лучшим зрителем. Вот Ленинград, да? Я вспоминаю выступление группы Грунтовского. Андрея. Это, значит, где-то 70-е, 80-е годы. Они с кулачными боями или с царем Максимилианом, или с лодкой выступали почти что у Казанского собора. Народ собирался, просто сумасшедший.
Это на улице происходило.
На улице, да. Собирался, смотрел, встревал, да. Кто-то давал какие-то указания на том же кулачном. Там кто-то еще что-то вспоминал. Потом их дергали, говорили, а у нас в деревне вот так было, да. А вы вот это правило соблюдаете, да? Скажем, если упал, то надо зайти за эту ряд дерущихся. То есть нельзя просто встать и идти, начинать опять драться. Да?
А, ну то есть если ты упал, то ты выбыл.
Да, да. И ты должен зайти сзади, и тогда уже вот опять туда вторым. Вот. И в Новгороде это было. В Новгороде особенно интересно, потому что когда тоже вот Марина Бурьяк и...
Это 70-е вот годы, да, или позже?
Это 80-е уже что-то. Это было потрясающе. Тогда же и Дмитрий Покровский. Вот мы говорим, да, ну, правда, 80-е годы Дмитрий Покровский даже выступает не как Марина Бурьяк там на площади внутри Новгородского Кремля, это все понятно, да, там становятся все вокруг и начинают участвовать. Мальчишка безумно гордый, когда ему дают подержать пистолет, вот, подержи, он полный счастья, да, ему доверили. Вот, а Дима Покровский, Митя, давал спектакли свои того же царя Максимилиана и в этом концертном зале при Финляндском, около Финляндского вокзала. Угу. Вот в этом, да? И он несколько лет подряд туда приезжал.
Выборгский ДК, по-моему, назывался.
Нет. Он на набережной находится. Я забыла, как он называется. Ага. Концертный зал, по-моему, так он называется. Или камерный зал.
Он и есть.
Да, он и есть. Да? Я не знаю, может быть, он сейчас какой он жизнью живет, я не знаю. Но тогда и Димка собирал огромная аудитория. То есть в этот зал было не проникнуть. Мы по блату туда проходили буквально за руку. Игорь Мацеевский, там вот мы, вот целая компания шла. И как народ реагировал? Сидят взрослые люди, образованные люди, да? А когда святки, они, скажем, там разыгрывают, тоже обобщенные, вот прям по Всеволожскому генгросу. Вот. Давайте, значит, собирать подблюдные песни. Кому нагадать, давайте, значит, всякую бижутерию из себя. Потому что люди совершенно сумасшедшие. Сидит какая-нибудь наряженная тетка, да, лет там 40-50. Она снимает какую-нибудь клипсу или кольцо свое, там еще что-то такое, браслет. Все туда. Кому она отдает? Знаете, огромный зал, там сцена, значит, она все это отдает. Потом, значит, уже ребята там говорят, слушайте, хватит, мы, иначе мы на 3 дня будем это петь-то, да, всем. Но самое интересное было другое. Вот это я наблюдала не единожды, потому что на нескольких этих концертах была. Когда они начинают петь, и вот вытаскивают, так и чей, да? А они пели нормально, они пели не только к свадьбе и к благополучию, да, а все. И про смерть.
Торчат ноги из короба, да.
Да, как уж гадать-то гадать, да? И вот они весь этот набор пропевали. И женщины некоторые просто бледнели, да? Когда вот вытащила, да, а тебе, значит, там, быть всю жизнь, ну, вот баба сидит растрёпанная, растерескана, да, вот к нужде, там, например, вот будешь, богатство тебе не иметь, да, там еще саночки покатились из горки далеко, значит, тебе милый уедет или там тебе это изменит или что-то еще. Потому что реакция была потрясающая, да. И главное, ни одна вещь не пропала. Вот ведь что интересно. Да. Все, потому что они не успевали все это, выдавали, просто посылали в зал, да, народ разбирал ни разу. Вот. Так что,
ну, то есть того, какое-то ритуальное переживание
есть
происходящего.
Что-то, да, что-то такое, какие-то флюиды там срабатывали. И вот это вот я помню, когда наши ребята в театральном институте, заочники, надо было быстро-быстро-быстро что-то поставить, ну, чтобы сдавать. Да. Спектакль такой зачетный. Вот. И они поставили царя Максимилиана. Слушайте, это было нечто, да? Потому что это был такой всплеск импровизации на основе, вот.
Ну, это тоже
текст
был такой усредненный. Или они как раз воспользовались вот этим сводом?
Нет, они воспользовались не только сводом. Свод-то, конечно, он искусственный. Там 60 с лишним он собрал туда, покрыл и все, что знал. Вот. А, против чего, кстати, Савушкина выступала. Вот она говорила, что нельзя, что да, нужен текст. То есть, пожалуйста, делай, чего хочешь, но должна быть при этом основа, да? То есть я должен знать, из чего этот пирог испечен, да? Из каких ингредиентов. Поэтому отдельные тексты, исконные, изначальные, должны быть. Вот. А уже на этом может там дальше быть.
Ну, то есть предъявляем источники, и только потом строим конструкцию.
Да, 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 если тебе это нужно. Но первоисточники должны быть. А этим не занимался уже вот таким сводом не только Бакрылов, да, но у Виноградова это тоже, особенно у него там 30 с лишним или 20 с чем-то в одном из текстов царя Максимилиана. Ну, не могли, если исходить из того, что они играли 2-3 раза в день, да, 20 этих самых сценок, 20 явлений, это совершенно невозможно. Да. А если еще учесть, что их везде угощали, то, понимаете, на третий раз они играли, дай бог, 5 сценок. Я так думаю.
Ну, собственно говоря, так же невозможно в один подкаст уложить все, что о чем можно говорить. Предлагаю сегодня на этом закончить. И большое спасибо, Анна Федоровна.
Пойдем читать про этнографический театр. Будем дальше думать, а в чем же мы нынче оказались, потому что современные.
Свяжитесь с Пушкаревым.
Так и сделаем.
Правда. Или его диссертацию посмотрим. Он защищался в институте. В культуре он защищался. Я, по-моему, даже оппонентом была, если я не ошибаюсь.
Значит, мы найдем.
Итак, с нами, точно, с вами, дорогие слушатели, был подкаст «Фольклор как перформанс». И мы, я даже скажу, ведущие собеседники сегодняшней встречи, Юлия Маренчева, Слава Борисовна Адонева и, конечно же, Анна Федоровна Некрыла. Большое спасибо.
Спасибо всем за терпение.